Воскресная школа, 2009 год, лекция номер 16, «Ангел последний». И пролетит над землею грозный-прегрозный ангел последний. Таково название и такова надпись на картине художника-пророка Николая Константиновича Рериха. Суров лик ангела. Грозно нахмурены брови, в руках меч карающий, а под ним волны пламени, все пожирающие его языки. Земля горит. Об этой картине меньше всего говорят критики живописи. Видимо, полагают, что это так, продукт мимолетного видения, пронесшегося в творческом воображении художника, размечтавшегося на апокалиптическую тему. Так ли это? Не забудем, что написанию «Ангела последнего» предшествовал целый ряд глубоко символических пророческих полотен. Отметим среди них «Вечное ожидание», «Крик змия», «Град обреченный», «Дела человеческие», «Зарево», «Меч мужества» и другие, вещи, дух которых не может не взволновать чуткого зрителя. Все эти полотна были написаны накануне Первой мировой войны. Их пророческое значение было раскрыто в моей статье «Пророки», Дельфис, номер 3, 2006 год, напечатанной в альманахе «Оккультизм и йога» в 30-х годах. Так, например, в фигуре рыцаря, стоящего на страже у замка в бельгийском стиле, когда все небо охвачено кровавым заревом, картина «Зарево», 1912 год, легко было опознать бельгийского короля, который, несмотря на малочисленность своих войск, гордо отказался пропустить полчища кайзера Вильгельма через свою территорию, предпочитая сражаться в рядах его противников. В картине «Корона», где три короля клянутся над мечом, видно, как их короны улетают в облачную высь. Смысл? Три монарха, потерявшие свои короны во время Первой мировой войны. Кайзер Вильгельм, русский царь Николай II и австрийский император Франц Иосиф. В «Мече мужества» скрытое указание на наступление грозных времен, войн и революций, когда больше всего потребуется мужество. Также и другим картинам в упомянутой статье были даны объяснения. Но, к сожалению, автор недостаточно раскрыл сокровенный смысл таких картин, как «Крик змия» и «Град обреченный», слишком сузив их значение, сводя его к событиям чисто физического плана бытия, тогда как дело обстояло как раз наоборот. Эти картины главным образом символизируют наступающую катастрофу нравственного падения человечества. Крик змия изображает змия, выползающего из какой-то щели. Он поднял безобразную голову, готовясь закричать, возвестить, что настало ему время действовать, что он проявится весь в своей отвратительной сущности и будет душить человечество. Мировое зло, дотоле скрывавшееся в глубинах человеческого сознания, стало выползать наружу накануне Первой мировой войны. Оно выползало медленно. Сперва в литературе стали появляться подленькие, а попросту литературные хулиганы, в изобразительном искусстве абстракционисты и тому подобное. Вместо вальсов Штрауса, фигурных кадрилей и изящных полонезов и мазурок, зазвучала томительно-сладострастная танго, которая прокладывала дорогу фокстроту. Красота танца, красота движений все более отходила на второй план. А потом наступила эпоха джаза. Глухо загремели барабаны, резкие звуки кларнетов, как плетью, били по нервам и звали наверх все низкотелесное, животное, что дотоле скрывал человек. «Прощайте, серенады! Прощай, песня Сольвейк. Прощайте модные в довоенных ресторанах румынские скрипки. Даже цыганским «очи черные» не осталось места. Какие тут «очи черные», «очи жгучие», когда все гораздо проще? Бери так, без воздыханий. И во весь голос заговорили о свободной любви. Унизили священное понятие любви. Началось всеобщее и стремительное огрубление. Возросло пьянство, усилилась наркомания, стала увеличиваться преступность. Но вернемся к картинам. Град обреченный – высокий всплеск в пророческой интуиции художника, кульминирующий затем в «Ангеле последнем». На картине древний, застывший в какой-то безжизненности город, обнесенный крутым каменным валом. И этот вал обвит толстой гигантской змеей, сдавившей город в смертоносном охвате. Несомненно, это тот же самый змей, который на предыдущей картине выползал из своей щели, учуяв, что его час пробил. Теперь он добрался до своей добычи, и город обречен. Но почему все-таки изображен древний, а не современный город? Ответ. Древний город символизирует нашу планету, а точнее ее человечество, застывшее в каменной неподвижности грубоматериальных концепций, отрицающих дух и духовные силы человека, существование космического разума и незримых физическому глазу миров. Это также отжившие свой век религии, не способные удержать народы на пути высокой нравственности. Это и капиталистический строй, создавший общество на принципах эгоизма и его порождений, жадности, корыстолюбия, разврата, преступности, алкоголизма, наркомании и так далее. Словом, это старый мир, изживший себя, более не способный соответствовать требованиям эволюции и поэтому обреченный быть задушенным собственными пороками. Дав этот емкий символ грядущей духовной катастрофы человечества, художник не мог его детализировать. Но детали дает нам древнее индийское пророчество из Вишну Пуран, относящееся к ныне переживаемому нами историческому периоду. В нем сказано: «Будут современные монархи, царствующие на земле, царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. Богатство и благочестие будут уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен. Лишь имущество будет давать положение, богатство будет единственным источником почитания и преданности. Сладострастие – единственной связью между полами. Ложь будет единственным средством успеха в тяжбе. Женщины будут лишь предметом полового наслаждения. Внешний облик будет единственным отличием разных ступеней жизни. Нечестность будет общим средством существования. Слабость – причиной зависимости. Угроза и сомнение заменят знание. Щедрость будет называться благочестием. Богач будет считаться чистым. Обоюдное согласие заменит брак. Тонкие одежды будут достоинством. Сильнейший будет властвовать. Так в Кали-юге разложение будет неукоснительно протекать, пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению, пралайе. Когда конец Кали-юги будет совсем близок, часть божественного существа, который действует в силу своей собственной духовной природы, Калки-аватар, сойдет на землю, одаренный восемью сверхчеловеческими способностями. Он восстановит справедливость на земле, и умы тех, кто будут жить в конце Кали-юги, пробудятся, и будут так же прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены, явятся семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая станет следовать законам Крита века или века чистоты. Конец цитаты. Можно подумать, что это пророчество относится к какому-то другому времени, но вот что говорит об этом великий учитель. Помните, что сказано в Вишну Пуранах? Среди этих указаний можно признать дни текущие. Могло показаться, что описанное чудовищное время преувеличено, но посмотрите на происходящее и согласитесь, что древние предсказания были даже умалены. Так люди, являя настоящее смятение, не желали прочесть древние напоминания. Но особенно ужасно, что и сейчас большинство не желает понять происходящее. Они пляшут и торгуют, и даже считают, что именно теперь наступил расцвет их достижений. Сравните происходящее с некоторыми эпохами упадка, разве не найдете общих признаков? Люди точно так же мечтали о различных порабощениях и считали, что они законные завоеватели мира, и как внезапно рушились эти вавилонские башни. Много символов оставлено человечеству, но они остались как тлеющие останки. Мыслитель предвидел эти бедствия, он говорил: «Не считайте дней, когда с вас спросят ответ за все лукавства, лучше омойтесь уже сегодня». Пора бы, как в древности, появиться пророком и грозно возвещать народам, что они на пути гибели. Пророкам приписывается слышание голоса Божьего. Бога никто никогда не видел. Отсюда вытекает, что слышание голоса Божьего, а вернее голоса космического разума, является наиболее четкой формой общения человека на данном этапе эволюции с этим разумом, который в какой-то мере изливается на человека-пророка чистотою жизни и устремлением, утончившего свои восприятия. Он слышит то, что теософская литература называла голосом безмолвия, а Агни-йога – голосом учителя незримого. Имеются ли сейчас такие люди, пророки? Да, имеются. Вот что сказал голос безмолвия о ныне переживаемом человеческом моменте. Мир поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. Что же пожнут они, сеятели бури и разложения? Что думают они? Укрыться в святилищах банков? Может, они полагают, что для молнии моего духа эти стены препятствия? Никто не уйдет от меча космической справедливости. Лики выявлены, тьма заняла свое место у своего полюса. Кровь, войны и разрушения, горе и слезы порождают они, сеятели зла. Вот вспыхнут новые космические лучи, скоро вспыхнут. И картонный бык, занесшийся над миром, превратится в труху и рухнет, рассыпавшись в прах, и никто не пожалеет о нем. Никто не поднимет руку в его защиту. Осуждено все, что от старого мира, ибо старый мир – это синоним зла, насилия, невежества, корысти, мир крови и железа и неслыханного попрания истинных ценностей духа. Бесчеловечно жесток старый мир. Не все еще понимают всю чудовищность форм выявления его сущности в жизни народов. Он обречен на смерть самой логикой жизни. Его оковы будут сброшены. Человечество станет свободным. Неслыханные возможности развития и преуспевания во всем откроются перед человечеством. И сад свой, планету свою, люди преобразят и украсят, как они преображают новую страну, какая сила, какая мощь собирается. И та мощь, которая ныне направлена на разрушение, будет ринута на созидание и строительство жизни. И расцветет улыбка, и процветут пустыни, и общее благо всего человечества станет единым двигателем жизни. Но нельзя говорить о счастье и процветании, когда где-то голодают миллионы людей, а где-то выбрасывают в море и уничтожают запасы той самой пищи, которая могла бы спасти их от голодной смерти. Пора понять весь ужас, всю бесчеловечную жестокость, всю порочность его строя, когда во имя золотого тельца сжигаются мирные города и села, а заодно с ними сжигаются живьем дети, женщины и старики. Мы говорим: довольно, тьма, погибни, темные поработители, прочь с планеты. Конец цитаты. В каких бы одеждах они ни выступали, под какими вывесками ни прятались, какими религиями ни прикрывались, на каких бы конференциях ни заседали, прочь с дороги эволюции человечества, прочь с дороги мира. Вы, сеятели зла и ненависти, и страдания. Мир да будет отныне уделом земли, мир всего мира. Итак, конец всему этому. Но каков будет этот конец? Какие силы примут в нем участие? До какой степени будет доведено разрушение старого мира? Эти вопросы никого не смогут оставить равнодушным. И кто эти люди, которые будут сметены с планеты? Кто и как определит их принадлежность к старому миру? По этому поводу голос безмолвия дает следующее указание. «Прими слова мои. Да не затмит очевидность явление приближения дня моего. Все ли увидят? Двое в поле. Один увидит, другой нет. Двое за одним столом. Один увидит, другой нет. Двое рядом идут. Один увидит, другой нет. Из множества множеств увидят не все. Один увидит, другие нет». Так великое разделение человечества, ныне идущее на земле, завершится окончательным отделением света от тьмы, духов, тяготеющих к свету, от тяготеющих к тьме, и будет разделение это необратимым процессом, то есть примкнувшие к полюсу света останутся в орбите его, перешедшие на сторону тьмы разделят ее судьбу. Планета будет очищена от темных злодеятелей на все времена. Несовершенства, конечно, останутся, чтобы постепенно эволюционировать к более совершенному. Но иерархия темных и все слуги ее с планеты уйдут. Великое разделение закончится великим очищением Земли и ее ауры от наследия Черного века. И время это идет и наступит нежданно и необратимо. И если для того, чтобы приобщить дух человеческий, нужны будут катастрофы, они не замедлят. И если придется с планеты смести носителей зла, сметены будут до единого. Ибо сроки последние ставят на карту само существование космического дома земного человечества. И далее развитие зла на Земле терпимо быть уже больше не может. Давно говорилось об этом грозном времени, и даны были предупреждения. Но глухи уши земные, и распоясалась тьма, но развитие зла дошло до предела, за которым грозит уже гибель планеты. Имеющие уши пусть слышат набат и волны пространственных зовов. Страна владыки света, родина наша, меньше всех пострадает от угрожающей Земле катастрофы, ибо в смысле продвижения в сужденное будущее она идет впереди других стран. ибо она приняла те основы взаимоотношения между народами, которые были даны учителями Востока, ибо она мощно встает против старого мира, ибо все ее недостатки и несовершенства – ничто по сравнению с теми ужасами и тьмою, которые порождаются злобою, ненавистью и ложью старого мира, осужденного на уничтожение в силу непреложных законов исторического развития человечества. Велико и светло будущее нашей страны. Будет победно оно. Правило остается неизменным. Сроков, касающихся будущего, нельзя ни назначать, ни уловить. Сокровенное прочно и надежно сокрыто от взоров землян. Многое можно ощущать и предчувствовать, но только неточные даты. Есть явления, о которых смертным не положено знать. Астрология может указать на приближение событий, но не на те формы, в которые они выльются. Сознание пусть будет открыто навстречу лучу. Приемлемость или открытость сердца является непременным условием восприятия. Держитесь, держитесь, держитесь. Все силы собрав, все силы духа собрав, ибо последние дни наступают, дни уходящего навсегда черного века, дни кали-югов, кали-юги они сочтены. Но тем свирепее будет проявлять себя и бесноваться уходящая тьма. Смотрите, какие страшные вещи происходят на земле. Убийство, насилие. Отравление газами и бактериями, весь арсенал темных в применении, все силы в действии и уже открыто попираются, права народов на жизнь. Апофеоз человека ненавистничества. Держитесь, други, ибо тьма идет в наступление. Вспоминаются опять слова Владыки Света. «И печаль ваша будет в радость». Другой полюс явлений неотвратим. Перед концом темного века, по его напряжению, можно судить о наступающем веке огня и света. Свет впереди. Этими мыслями и будем проходить в будущее. Свет будущего велик. Идет огонь, сожигающий все, не могущее его принять. Он же преображающий и творящий. Одна и та же огненная волна одних воскресит, других испепелит, решает сознание и его способность ассимилировать огонь. Даже в печи огненной отроки не сгорели, ибо были дети огня. А латырь камень огненный или воскресит, или сожжет. Ужасна участь тьму в сердце носящих. Тьма сожжена будет светом огнем. Огонь пространства сойдет на землю, сроки приближаются, горе сеющим зло. Собственную рукою они готовят гибель себе. В этом самоуничтожение тьмы. В этом и суд, действительно, страшный для носителей тьмы. Не беритесь быть судьями уже осужденных пространственной справедливостью. Процесс необратим, будет много потрясений. Потрясенным надо помочь, ибо слепы. И как будут яро нужны слова знающих, как свет во тьме, как прибежище духу, как башни, стоящие непоколебимо среди огненных волн и всеобщего смятения, станут мои для помощи людям. Конец цитаты. Итак, перед нами два пророческих провозвестия, и в обоих вынесен приговор старому миру. Он должен быть уничтожен, и никто уже не может спасти его. Час разрушения града обреченного настал, и должны приступить к выполнению приговора исполнители. И они явились. Глухо зарокотали спящие дотоле вулканы, участились и возросли в силе землетрясения, засухи сменялись наводнениями, ураганы и смерчи стали опустошительными, появились новые болезни, воцарилась в экономике разруха, появились миллионы безработных. Фантастических размеров достигли суммы, ассигнованные государствами на вооружение. Но кто те двое в поле, из которых один все это увидит, а другой нет? Двое за одним столом, один увидит, другой нет. Есть люди, их подавляющее большинство в мире, которые не принимают ни проповедуемого церковью Бога, ни признаваемого философами космического разума, ни наличия души и духа, ни существования незримых физическому глазу иных миров и тем паче бессмертия души. Они верят только в грубую материю и смеются над самим понятием пророчества и возможностью его осуществления. Они не признают пророчеств и в то же время боятся их. Многие знаки и знамения, грозные явления в природе, не убеждают их и только заставляют изощряться в лживых измышлениях, чтобы утаить грозный смысл событий и необычное показать обычным. Они приказывают себе не видеть, если увиденное не укладывается в их ограниченное мировоззрение. И они будут отрицать вплоть до того момента, когда их собственная гибель уже станет неизбежной. Ангел последний на пророческой картине Рериха уже перестал быть символом и начал свой полет. Мы присутствуем при начальной стадии его полета. Шелест его символических крыльев слышен в судорогах земли, наводнениях и ураганах, оживающих вулканах и новых болезнях. Великий прорицатель XIV века Нострадамус сказал, что в 1998 году на землю сойдет царь ужаса. И еще он сказал, что в 2000 году нашей эры огонь неба сойдет на землю и пожрет все. Так что же это? Конец света? Светопреставление? Где же страшный суд и второе пришествие Христа, который будет судить живых и мертвых? Где Армагеддон? А ведь мертвые должны воскреснуть. Ответим. Мертвые уже давно воскресли, ибо каждый живой человек на нашей земле есть воскресший мертвец. Эту истину можно выразить и по-другому. Внутренний человек, то есть сознание человека, которое мыслит и чувствует, и которое обычно называют душой, никогда не умирало, а только при так называемой смерти сбрасывало с себя изветшавшее физическое или плотное тело, оставаясь само вечно молодым. При телесной смерти душа переходит в другой, более тонкий мир, обычно недоступный и неулавливаемый нашими пятью чувствами, но вполне реальный мир, доступный высоким ясновидцам. И эта душа снова возвращается на землю, для чего она снова рождается с телом ребенка. В это верят буддисты, брахманисты, теософы и знатоки древних философий. Христиане найдут следы этой великой истины в словах Христа. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе. Доктрина перевоплощения была отменена лишь в 553 году по Рождеству Христову на Втором Константинопольском соборе. До этого времени она была терпима и принята теми церковниками, которые были особенно близки гностикам. Армагеддон, то есть кульминационная битва между силами света и тьмы, начался в 1931 году и закончился в 1949 году полным поражением сил тьмы. Он происходил и на земле, и на небе, то есть в мирах незримых. Он происходил и происходит также в мышлении и чувствованиях каждого человека, в его борьбе между добром и злом в собственной душе. В этой борьбе каждый делал и делает свой выбор. Пойдет ли он на поводу своих низменных чувств, эгоистических влечений и страстей, или же изберет путь высокой нравственности, чистоты, красоты, любви и великих идеалов. Дело историков – проследить, как в период Армагеддона в мышление масс вливались с одной стороны антидуховные, грубоматериалистические и человеконенавистнические идеи фашистствующего гитлеризма, с другой – идеи мировой общины, равенства, братства народов и общего блага, как горько ошибались те, кто хотел усмотреть в Гитлере защитника веры от безбожников-большевиков. Армагеддон происходил на земле и на небе. На земле он достиг своей кульминации и решения в пользу света в великом сражении на Курской дуге, давшем окончательный поворот в Великой Отечественной войне. Только в представлении очень наивных людей свету подобает действовать лишь молитвами и церковными песнопениями. Если бы это было так, то вооруженное зло давно бы истребило представителей света без остатка. Страшный суд начался немногим раньше Армагеддона, продолжается сейчас и еще будет длиться некоторое время. Началом его следует считать странную, замеченную многими, интенсификацию процессов общественной и частной жизни. Точно невидимая рука подбавила в мировое вещество некий катализатор, и теперь для процессов, требующих в прошлом 100 лет, достаточно только 5. Темпы жизни возросли чрезвычайно. Происходит усиление и ускорение раскрытия потенциалов, сокрытых в каждом сознании. И как следствие этого, злой становится еще злее, добрый добрее и так далее. Чего больше в данной индивидуальности, то и побеждает. Так совершается поляризация человечества по полюсам света и тьмы. Это Армагеддон каждого человека. Сказано. Бушует страшная битва. Идет страшный суд. Человечество разделяется направо и налево. Невозможно остаться посредине. Когда разделение закончится, врата к новому миру, здесь новый мир соответствует новому Иерусалиму апокалипсиса, закроются, и все отошедшие налево будут смыты с земли огненным потоком. Страшная участь. Никому не отказано в спасении на всем протяжении планеты. Как по физическому, так по тонкому миру идут светлые воины и протягивают руку всем стремящимся спастись. Но безумные не видят их, всех светлых воинов, и позволяют темным влечь их к бездне. Конец цитаты. Битва сил света с темными происходила и до 31 года, продолжается она и после 49-го. Не следует думать, что Армагеддон есть начало и конец этой битвы. Армагеддон был взрывом, кульминировавшим столкновение, когда решалась участь Земли. Битва продолжается и может достигать значительных размеров. Армагеддон закончен. Величайшая битва закончилась полной победой сил света во всех трех мирах. Сатана уничтожен. Теперь не существует сознательного зла, препятствующего наступлению светлого века. Хотя фокус зла уничтожен, но хвост Кали-юги будет тянуться еще долгое время, так как отдельные последователи остались, и они будут вредить. Однако они не страшны, ибо разрознены, и не имея единого плана действия и руководящего начала, обречены на постепенную гибель. Гласом безмолвия сказано «двое в поле, дух поругаем не бывают». Скоро человечество услышит ужасный грохот. И то, что говорит этот глас, неожиданными и малопонятными путями проникает в гущи народов всех стран. Куда Майтрея зовет человечество? Эпоха Майтреи или Великого Сострадания и провозглашение Матери Мира. Елена Ивановна Рерих. В картине «Страшного суда», которая передана выше слово в слово, как сказал голос безмолвия, в картине, где судьба человека решается преобладанием в нем положительных или отрицательных свойств его сознания, плюс устремлением в одну или другую сторону в данном воплощении, не хватает центральной фигуры, направляющей весь ход событий, не хватает божественного представителя космического разума, то есть спасителя, той части человечества, которая в силу своей нравственной чистоты останется неистребленной. Не назван представитель сил света, победивший полчища тьмы в битве Армагеддона. Какое же это имя, которое будет писаться на знаменах будущего человечества, шестого по счету? Для христиан, ожидающих второго пришествия, это Христос. Для индусов – Калки – Аватар. Для мусульман – двенадцатый имам. Для буддистов – предсказанный Буддой мировой учитель Майтрея. И сказал благословенный Ананди: «Я не первый Будда, который пришел на землю, так же не буду я последним. В должное время другой Будда восстанет в мире, сокровенный, высшего озарения, одаренный мудростью, счастливый, вмещающий всю вселенную, несравненный вождь народов, повелитель дев и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые я преподам вам. Он установит свой закон, преславный в его началах, преславный в его апофеозе и преславный у цели в духе и слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чистую, какую проповедую сейчас и я. Его ученики будут исчисляться многими тысячами, тогда как мои лишь в сотнях. И спросил Ананда: «Как узнаем мы его?» Благословенный сказал: «Имя его будет Майтрея». Как видите, все великие религии мира говорят о пришествии одного и того же победителя полчищ тьмы и спасителя. Не так уж важно, что каждый народ видит в нем того, кто ближе его пониманию, и придает ему свои черты. Ведь существуют же черноликие Мадонны, и это ничуть не умаляет их смысла. Потому не могут верующие возражать, если мы объединим того, пришествие которого ожидают представители всех великих религий, под общим именем Майтрея. Майтрея – средоточие надежд будущего. Это великое имя высечено на скалах Центральной Азии. В честь его построены храмы. Каждое человечество имело своего основоположника – Ману. Ману – космический учитель, который создает новую расу на планете. Майтрея – основоположник будущего шестого человечества, которое возникнет из оставшихся в живых после гибели пятого человечества. Он – воплотитель воли космической, воли иерархии света нашей Солнечной системы, куда входят и Христос, и Будда, и Магомед, и другие великие учителя, и космические законодатели нашей планеты. Ныне он – тот, кому повинуются стихии. По свойству своего духа он – владыка сострадания. Сердце его пылает любовью к человечеству, ради которого он идет на великую жертву, смысл которой человечество постигнет лишь впоследствии. Имя его неразрывно связано с Шамбалой, сокровенным местом пребывания праведников, великих учителей, Махатм Гималаев, тем местом, что алтайские старообрядцы называют Беловодьем, которое фигурирует в русских легендах как Китиш, Град. Но значение слова «Шамбала» гораздо шире, чем место пребывания. Оно охватывает и Шамбалу небесную. Если принципы, которым руководилось пятое человечество, эгоизм, как личный, так и групповой, привели его к разложению и толкают к окончательной гибели, то ясно, что для спасения ему должны быть даны новые принципы, новые основы жизни, на которых и будет строиться общество нового шестого человечества. Место эгоизма должна занимать самоотверженность. Место личного блага – общее благо. Место обособленности – сотрудничество. Значит, те, которые хотят спастись и желают стать семенами нового шестого человечества, должны в корне изменить свое мировоззрение, а для этого им нужно новое убедительное учение, очередное откровение высшей космической мудрости. С тех пор, как европейская наука уже при самом зарождении ее пришла в конфликт с разлагающейся религией, то мыслящая часть человечества неосознанно томилась и ждала такого откровения, которое примирило бы истинную науку с истинной религией и утвердило бы ценность и необходимость нравственного совершенствования. И это томление выражалось в поисках. Рождались новые секты, новые философии и так далее. Предвоенный, перед Первой мировой войной период, богат такими поисками истины, мировой скорбью и предчувствиями чего-то надвигающегося неведомого. Это был как бы момент краткого затихания перед первой молнией надвигающейся грозы. Человечество застыло в ожидании. Этот исторический момент, когда изжитые формы отношений между людьми и народами выявили свое несоответствие с требованиями эволюции, изображен на глубоко символической картине Николая Константиновича Рериха «Вечное ожидание». На берегу узкого залива бревенчатая избушка, а на валунах сидят женщины. Залив окаймляют утесы и каменные глыбы. Он уходит вдаль, где сливается с огненными красками закатного неба. На женщинах белое одеяние. Лица их обращены туда, где в огнях заката залив сливается с морем. В их фигурах немое упорство, они не повернут головы, не оторвут взгляда от морской дали, где вот-вот должно что-то показаться, то ли парус, то ли черная лодка с гребцами, везущими долгожданную чрезвычайную весть. Символично, что на берегу одни только женщины. Картина написана в 1917 году, то есть за 7 лет до того, как планета Венера приблизилась к Земле на небывалое расстояние и окропила ее своими энергиями, чем положила начало мощному женскому движению за равноправие. Звезда Матери Мира есть планета Венера. В 1924 году планета эта на короткий срок необычайно приблизилась к Земле, и лучи ее окропили Землю, создав много новых, мощных, сокровенных сочетаний, которые дадут великие следствия. Много женских очагов зажглось под этими мощными лучами. Елена Ивановна Рерих, письма, том 1, 9.01. 1935 года. Картина написана за 7 лет до того, как в 24 году Майтрея начал давать свое новое откровение Агни-йогу и возвестил наступление эры женщины, эры Великой Матери Мира. Но где же тот, кто дал откровение учения? Время сидящего под деревом и поучающего учителя – прошло, говорит Агни-йога. Потому пришествие нового мирового учителя Майтрея, давшего и продолжающего давать свое огненное учение, не совершится в физическом теле. Он придет видим не видим. Это значит, что не будет на Земле физического человека по имени Майтрея, которого чиновники сатаны могли бы бросить в тюрьму и казнить. На неминуемость такого финала, если бы Христос ныне появился среди людей, с пророческим предвидением указал Федор Михайлович Достоевский в своем гениальном творении «Братья Карамазовы» в главе «Великий инквизитор». Идеи учения Майтреи и само оно будет распространяться среди тех, кто способен его принять. Его воспримут ищущие истину, те, кто спрашивали себя, кто я, зачем живу, откуда и куда иду, в чем смысл моего бытия. Его воспримут те, кто посреди вседневных трудов мечтают о подвиге и хотели бы стать героями духа. Его воспримут дерзновенные мыслители, чей ум бьется над тайнами бытия. Его воспримут учуявшие красоту, как силу, вечно влекущую вдаль беспредельности. Его воспримут осознавшие любовь, как двигательную силу мироздания. Его воспримут учуявшие мощь своего духа и поэтому приобретшие бессмертие. Но Майтрея приходит и видимо. Это чрезвычайное ускорение темпов жизни, богатство новых идей и откровений в науке, так называемая техническая революция, поток информации, обрушающийся на мир, разрушение старого мира, явления в природе, бури, землетрясения, наводнения, смерчи, ураганы и так далее. Все это видимые знаки его прихода. Никакое другое имя не принесет столько нападок, как имя Майтреи, ибо оно связано с будущим. Но люди больше всего боятся и раздражаются, когда слышат о будущем. Майтрея видит новый мир согласованности. Мы, братья человечества, боремся за магнит космический и принцип жизни. Сложное время, но великое время. В напряжении среди чудовищного непонимания человечеством принципов бытия мы даем новый завет. К этому завету мы зовем человечество. В этом великом завете лежит принцип бытия. Скажем человечеству: чтите начало, чтите Матерь мира, чтите величие космического магнита. Да, 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 так Майтрея говорит. Конец цитаты. Майтрея, исполнитель воли сроков, в гневной поступе лет конца XX века все громче был слышен его шаг. Подвижник Агни-йоги. Появление учения Майтреи знаменует наступление эпохи этого великого учителя и, соответственно, выдвигает новый тип подвижника. Новая эпоха требует не отшельников, ушедших от мирских соблазнов в дебри и пещеры или укрывшихся за монастырскими стенами, а деятелей, устремленных к общему благу и подвязающихся в самом кипении жизни, где они могут своим личным примером, словом и мыслью или языком искусства воздействовать на окружающее и облагораживать его. Не будет он выделяться какими-либо особыми облачениями, чтобы подчеркнуть свою значимость. Вместо постных лиц и длинных, подчас скучных проповедей он будет призывать поклоняться Творцу, считая мирскую жизнь греховной и полной соблазнов, иными словами, порочной. Подвижники прежних времен ради духовного восхождения покидали эту жизнь и уходили в отшельничество. В знак своего ухода они облачались в особое одеяние. Подвижник Агни-йоги поступает наоборот. Не покидая мирской жизни, он старается преобразить ее, поднять на более высокую ступень культурности, то есть одухотворить. И приступает он к этому преображению прежде всего, начиная с себя. Он изгоняет себялюбие, ложь, жадность, сквернословие, злоязычие и прочие пороки, заменяя таковые их противоположениями. Оговоримся, что любовь между мужчиной и женщиной, отвергаемая и считающаяся греховной у монашества, не может считаться пороком, так как она закон материальной природы и веление бытия. Лучше слов – живые примеры, две жизни, слившиеся в одну. Так хочется назвать Николая Константиновича и Елену Ивановну Рерих, давших рождение картине «Ангел последний» и многим другим, полным глубочайшего значения. Они являют нам пример глубочайшего подвижничества нового мира, нового шестого человечества. Творческий труд, прекраснейшие устремления и горение, распространяющее свет, наполняло их жизнь. Подчеркиваю, их было двое, и они были одно. Это типично для подвижников нового человечества. Сказано, женщина творит через мужчину. Гармоничный брак – творческая батарея, ибо любовь творит. За великими произведениями искусства, хранящими имена своих творцов мужчин, стоят женщины, которых они любили, и пламя их любви порождало то, что мы называем шедеврами искусства. История полна таких примеров. И коренное различие между подвижником-монахом прежних времен заключается именно в том, что подвижник грядущего нового мира будет творить в духовной слиянности со своим вечным спутником – женщиной. Любовь, истинная любовь, противоположением которой является разврат, будет свято почитаться в новом мире. Конь Чинтамани. Конь – символ движения, определенного движения эволюции. Если сидящие на берегу и молчаливо устремившие взоры в морскую даль фигуры неподвижных женщин на картине «Вечное ожидание» являются весьма понятным символом ожидания, то в каком образе лучше всего символизировать ту весть, то откровение, которого в смутном предвкушении ждало утомившееся от путей блуждания человечество? Этот вопрос блестяще разрешен картиной Рериха «Сокровище мира», изображающий коня Чинтамани, несущего сокровище мира. С высот, по склону гор, бережно ступая, спускается белый конь. Вместо всадника на седле, испускающий сияние ларец с сокровищем и пламенем на нем. По расшифровке данной глазом безмолвия, конь – символ движения, в данном случае – определенного движения эволюции. Новая высшая градация единого огня, единого вечного учения, из горных высот огненных миров спускается, снисходит в долины к людям. Сокровища в ларце – это новые руководящие идеи, и из них исходит пламя, знак того, что эти сокровища неотделимы от единого пламени, от вечного учения. На пламени – знак иерархии беспредельности. Нет всадника на белом коне, хоть он и был провозглашен апокалипсисом. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Откровение Иоанна Богослова, 6.2. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Откровение Иоанна Богослова, 19.11. Каждая эпоха возглавляется принявшим ответственность за нее. Не может быть коня без всадника, ибо каждый цикл управляется и направляется своим великим учителем. Мы знаем, что цикл шестой расы, шестого человечества, возглавляется владыкой Майтреей, что владыка проявится и в седьмой расе, в седьмом человечестве, потому что он возглавляет весь цикл из семи рас, семь человечеств, всю четвертую Манвантару. Примечание. Жизненный цикл планеты состоит из семи активных периодов времени, именуемых Манвантарами. Ныне мы проходим четвертую Манвантару. Эти Манвантары в теософской литературе называются кругами. Кто же является всадником? Он – олицетворение трех. Самого великого учителя Майтреи в его незримом, видимо-невидимом проявлении, и того мужа и жены, которые, составляя единую творческую батарею, жизненным подвигом нравственной чистоты и служения общему благу достигли такой степени духовности, что были в состоянии войти в непосредственное общение с Владыкой Света. Они могли слышать его голос и записывать его учение, чтобы передать его земному человечеству. Так родилась Агни-йога, новый завет новому человечеству, которое должно возникнуть из нынешнего пятого человечества, стремительно разлагающегося на наших глазах, слепо бредущего навстречу своей гибели. Апокалипсический всадник на белом коне уже спустился с горных высей и теперь шествует по миру, видимо-невидимо. Семь человечеств. Наше пятое. Четыре уже были. Одно четвертое на Атлантиде, которое теперь на дне Атлантического океана. Одно третье на материке Лемурии, который теперь на дне Индийского океана. Два, первое и второе, где-то на севере Восточной Азии. Двум, шестому и седьмому еще предстоит быть. Кончается великий цикл пятого человечества. Оно, белая раса, развернулась, достигла своего могущества и расцвета на Евразийском континенте и теперь доживает свой век. Оно овладело многими силами физической природы, создало великолепную цивилизацию, но в массе своей осталось малокультурным. Человечество Земли не усвоило принципов высокой нравственности, и поэтому вместо создания высококультурного общества утонченных людей применила свои возможности на грубо эгоистические цели, порабощала народы, вело разрушительные войны, погрузилась в стяжательство, в разврат и наркоманию, приводящие к ужасающим преступлениям. Этим пятое человечество отклонилось от предназначенного ему пути эволюции и обрекло себя на уничтожение, которое в значительной степени осуществляется самим человечеством, так же, как пороки разрушают здоровье своих носителей, увеличивают преступность и в конечном счете сеют смерть. Сказано силами света: тьма тьму пожрет. Но велика будет в этом истреблении и роль сил природы, выведенных из равновесия самим человечеством, его преступными деяниями, ибо в космосе и в мире все взаимосвязано, и нарушение законов эволюции в одном месте неизбежно вызывает последствия и отклики в другом. Поэтому в гибели пятого человечества, кроме упомянутого самоуничтожения, будут участвовать катастрофические бедствия необычайных масштабов, главным образом землетрясения, поражающие мощи, мощные наводнения и погружение целых континентов, которые станут дном мирового океана. Чем встретить предстоящие бедствия, катастрофы и прочие ужасы крушения старого мира? Это вправе спросить каждый, учуявший истину грозных предзнаменований наших дней. Ответим: преображением своей жизни на основах нового учения, на основах завета Майтрея, великого основателя новой, шестой расы человечества. Агни-йога, данная им, не отрицает великих истин, содержащихся во всех великих религиях мира, а очищает их от веками накопившихся искажений и вливает новое содержание, соответствующее возросшей способности вмещения нынешним человечеством и поэтому доступное представителям всех религий. Путь Агни-йоги есть путь самосовершенствования и совершенствование всего окружающего. Через преображение, через трансмутацию эгоизма в самоотверженность, от служения личному благу к служению общему благу, от рабства у своих страстей к владычеству над ними. Так ведет учение огня к установлению реальной духовной связи с великим учителем человечества, с Майтреей, давшим учение Агни-йоги и взявшим на себя ответственность за судьбы земного человечества в ныне наступающий грозный период нашей планеты, когда решается вопрос, быть или не быть планете. Агни-йога выводит на путь сотрудничества с иерархией света, то есть с теми великими учителями, которые миллионы лет руководят эволюцией Земли и Солнечной системы. Агни-йога ведет к естественному раскрытию духовных сил в человеке, к ясновидению и слышанию голоса учителя незримого или голоса безмолвия, ко многим другим сверхспособностям, из которых назовем лишь одно – это чувство знания, то есть интуицию, но в гораздо более совершенном виде. Чувство знания будет уделом новой расы, уделом шестого человечества. Как невозможно исчерпать ковшом океан, так невозможно перечислить все, что может дать претворение в жизнь учения огня, данного великим логосом Солнечной системы. Преисполнившись духа огненного учения, стремясь применить его где только можно, с именем Майтреи в сердце и на устах, бесстрашно встретим ужасы будущего и понесем слова мира и утешения смятенным толпам земным. Да будет благословенно имя непобедимого, владыки Майтреи, одарившего человечество новым откровением. Красота, простота и бесстрашие – вот три основы учения Агни-йоги. Красота поступков, красота отношений между людьми, красота форм, внутренняя и внешняя красота. Везде и во всем лишенная вычурности, простота в поведении. Везде и во всем освобожденная от обрядности, простота обращения к высшему миру. Везде и во всем бесстрашие перед врагами, перед ликами тьмы, поносившими истину. Бесстрашие и мужество – это почти синонимы. Как нужны они будут последователям Агни-йоги, идущим под знаменем Майтреи. Ныне сознание наиболее развитой части человечества требует понятных, философски обоснованных, логических концепций, чтобы построить свое мировоззрение. Необходимо мировоззрение, в котором наука и религия, постоянно враждующие между собой, могли бы слиться, дополняя одна другую. И учение Майтреи открывает путь к этому слиянию. Узость человеческого мышления породило ложное представление о земном человечестве как о единственном носителе разума во всей Вселенной. Учение Майтреи разрушает эти ложные концепции темных сил и раскрывает перед человечеством путь в живой космос по величественным ступеням сияющей беспредельности. Реквием. Радость одних сопровождалось горем других. Тем, кто присутствовал при умирании дорогого близкого человека, ведомо особое, непередаваемое чувство, которое охватывает присутствующих. Назовем его торжественностью. Подавляются рвущиеся наружу рыдания, тихо вытираются скатывающиеся слезы, стараются сдержаться тот или та, кому умирающие или умирающие были особенно дороги, старается удержаться от отчаянного жеста, ломания рук. Торжественным молчанием платим свою дань уважения уходящему и таинственному переходу внутреннего человека, то есть души, в мир иной. Мы присутствуем, нет, мы участвуем в величайшей драме жизни нашей планеты при умирании пятого человечества. Хватит ли слов, чтобы описать чувства сознающих все величие переживаемого небывалого момента? Установлено, что перед взором умирающего человека в краткий миг проносится вся его прожитая жизнь. Мы видим умирание пятого человечества, человечества величайших контрастов. Оно создавало великие империи, в которых не заходило солнце, и разрушало их, как карточные домики. Триумф победы одних всегда влек за собой порабощение других. За триумфальной колесницей полководца шли закованные в цепи рабы. Человечество создало не только пирамиды, величественные храмы и Тадж-Махал, но и Освенцим, лагеря смерти с продуманной системой человека уничтожения. Оно создало аппараты, способные доставить человека на Луну, и в то же время заготовило арсенал средств, готовых уничтожить все живое на Земле. Оно превратило пустыни в пахотные земли и сады, и в то же время отравило реки и моря нечистотами, а воздушный океан загрязнило ядовитыми газами. В нынешнем человечестве проявились гиганты мысли, художеств, озаренные подвижники, зовущие на подвиг духа и на путь беспредельной красоты, и в то же время появились хулители, опошлители, толкающие в разврат и преступность, в пьянство и наркоманию. Нет и не было в земном мире трагедии больше, чем та, которая сейчас разыгрывается на мировой сцене. Зрителей нет, есть только актеры. Это каждый из нас. По ходу мировой трагедии почти всем предстоит погибнуть, но земные эгоисты этого не знают и знать не хотят, а поэтому вместо того, чтобы думать о собственном спасении, предаются неистовой погоне за демоническими самоуслаждениями. Никогда еще в мире не потреблялось такого количества алкоголя и наркотиков, как теперь. Никогда разврат не был таким изощренным и не достиг такого распространения, как сейчас. А какие созданы грандиозные ристалища для дико орущих толп. Пятое человечество умирает. Шапки долой! Почти молчанием его начавшуюся агонию, ведь в нем было и много хорошего. Были великие просветители и мученики за истину. Были пророки, звавшие народы к совершенствованию, к нравственной чистоте и самоотверженной любви, к постижению вечной красоты и беспредельности. Сколько создано возвышающей душу музыки, какие сочинены чудесные песни. Небывалый момент. Чаши ангелов изливаются на землю. Кони апокалипсических всадников уже топчут ее. Голосами бедствий ракочут трубы архангелов. Небывалый момент. Его величие осознают лишь те, кто способен сбросить с себя предрассудки старого, изжившего себя мира. Озаренные светом будущего, держа в руках завет Майтреи, они бесстрашно будут шагать по руинам среди ужасов разбушевавшихся стихий к свету занимающейся зари нового востока, нового века, века света и братства народов. Они поведут за собой тех, кто сердцем учуял истину, поведут по пути великой беспредельности, где пребывает вечно зовущая, вечно влекущая, непостижимая красота. Пророческий смысл картины «Ангел последний» по мере возможностей раскрыт. Вещим языком своего неповторимого искусства великий провидец, мыслитель и художник Вещун на многие десятилетия вперед предвидел грядущую участь человечества и кистью написал то, что нецелесообразно было в то время раскрывать словами. Много символики и в других картинах Николая Константиновича Рериха со временем их будут расшифровывать и будут радоваться, как радуются, открыв великие сокровища в старинном ларце. Эссе Альфреда Петровича Хейдека «Ангел последний» по журналу «Дельфис» номер 448, 2006 год, написано в городе Змеиногорске в 1981 году.